Дорогие радиослушатели, мы продолжаем цикл передач из истории русской духовной музыки. У микрофона в нашей студии молодой уральский композитор Антон Александрович Редкашов.
Здравствуйте. Известный факт, что вообще музыка духовная в 20 веке, а она и подразумевается именно как в советское время и после развала Советского Союза, то есть в советское время вообще термин духовной музыки было принято считать, что он не может существовать, потому что, как мы известно, то есть советская власть, атеистическая культура, об этом вопрос был закрыт. Но композитор, как художник, именно художник в широком смысле слова, все равно понимает свою миссию на земле, то, что талант дан им не просто так, наградил его этим талантом высшая сила. И когда распался Советский Союз, мы увидели очень много сочинений именно духовной тематики, хоровой, симфонической, камерной, которые мы просто не знали. Конечно, если мы с вами проведем аналогию и пройдемся по хронологии жизни композиторов, которую я сейчас, конечно, освещу, то мы на начальном этапе не увидим предпосылок к этому, хотя увидим то, что этого очень сильно не хватает. Конечно, два наших великих композитора первой половины 20 века, да, и середины, это Сергей Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, великие мэтры, симфонисты, представители именно советской культуры. Шостакович вообще считает именно советским композитором. То в их творчестве по большей степени мы вообще не увидим даже луча преломления какой-то духовной тематики, либо тематики вообще связанной с церковью. Скорее всего, мы увидим осмеяние этого, осмеяние этой культуры и осмеяние того, что это очень плохо. Это идеология понятная, она понятна потому, что советскому человеку, советской власти не нужно было больших воспоминаний о царской России, так как царская Россия основывалась на том, что Бог, царь, все это было
единая идеология.
Здесь надо было как можно дальше отодвинуть человека от этого понятия. Ну, не будем далеко ходить, вспомним, что наш кафедральный собор Свято-Троицкий в советские годы представлял клуб автомобилистов, да?
ДК автомобилистов.
Так вот, у этих двух композиторов, великих композиторов, мы не найдем такого явного преломления.
Но все-таки, если говорить о Шостаковиче, там действительно по большей части сатиры и издевательства, да, если мы возьмем опереточных композиторов, то тем более. А все-таки у Прокофьева-то есть. В его кантате «Александр Невский» и в музыке к фильму Эйзенштейна «Иван Грозный» «Дивен Бог во святых своих», да, вот другие номера, это обращение как раз вот той церковной традиции, и, наверное, не в издевательском смысле, а наоборот, это апелляция к истории патриотизма в это время. Так,
да,
наверное?
Да, я согласен. Потом, и напомню о том, что сам Прокофьев, он вышел-то из
русской семьи.
Он учился в царское время. А Шостакович учился уже в советское время. То есть, и вот эти задатки, которые остались у Прокофьева, они
дали плоды в нужный момент.
Да, да? Они дали плоды, и даже в своих операх, которых мы плохо знаем, к сожалению, оперы Прокофьева, там есть упоминание об этом, но это все равно лишь проблески того...
той культуры, да, которую постарались забыть.
Есть, да, хорошее выражение «луч света в темном царстве». Можно, наверное, Прокофьева, прокофьевскую культуру назвать вот так. Что касается середины века, то не секрет то, что после Второй мировой войны, после Отечественной войны, композиторы стали задумываться о том, как жить, как быть, как человеку преподнести культуру музыкальную, которая стерла война, которую, к сожалению, уже не вернуть. Две мировые войны за полвека. трагедии, и как это отразить. Я бы хотел вспомнить такие слова. Они мало относятся к музыке, но они очень точно отражают ту картину мира, которая сложилась. У Булгакова Михаила Афанасьевича в его знаменитом романе «Мастер и Маргарита» в конце есть такие слова. Волан говорит Левию Матвею: «Почему же вы не берете «Мастера и Маргариту» в свет?» Что отвечает Левий Матвей? Он отвечает: «Они не заслужили света, они заслужили покоя». То есть это говорит о том, что люди настолько уже перестали надеяться на что-то светлое, на что-то романтическое, на что-то реалистическое, такое высокое, что им хочется уже просто покоя. И плеяда композиторов, которые в музыкальном мире называют плеяда композиторы 30-х годов, Губайдулина, Щедрин, Буцко, эти композиторы, их Шнитки, их много там было, их назовут авангардистами в будущем, но вот именно эти композиторы принесут к началу современной России, то есть к началу 90-х годов, те произведения, о которых мы не знали, но которые явно отражают духовную культуру. Одно из замечательных сочинений Родиона Щедрина называется «Запечатленный ангел». Это сочинение написано не на канонический текст, но оно написано для хора акапелла с небольшим сопровождением, естественно, в современной тематике, но очень и глубоко отражает ту глубину чувств, ту трагедию, которая произошла с людьми. И в этом сочинении очень явно просматриваются связи с великими русскими композиторами Чайковским, Рахманиновым, с их великими творениями, как «Литургии», «Всеночные бдения». Большая связь идет с композиторами Чесноковым, Черепниным, Гречаниновым. То есть появилась уже плеяда композиторов, которые не стали отрицать ту великую культуру, которую, духовную культуру, которую создавали профессиональные композиторы. Они, наоборот, обратились к ней и на основе этого продолжили через практически полвека гениальными творениями. Софья Асгатовна Губайдулина, известный композитор, ныне живущий, как и Щедрин, в своем творчестве обратилась к духовной тематике вообще. То есть вся ее музыка пропитана состоянием Бога. В любом ее сочинении есть, как она музыкально рисует образ креста, как она музыкально пытается выразить слова Божьи, передать состояние храма, состояние аскетизма. В ее симфонии «Слышу, умолкла» Софья Асгатовна так глубоко и так проникновенно отразила такую культуру, стоит задуматься, что этот композитор как будто пришел из древнего мира к нам. И эти музыкальные произведения мы узнаем уже только сейчас, потому что они были запрещены долгие годы. Мы не знаем такого композитора или мало знаем, как композитора Буцко. Вообще это уникальный композитор, я бы даже сказал, композитор в каком-то роде затворник. Он очень много времени посвятил собиранию фольклора. И он ездил по деревням, разным деревням. И так как люди уже были советские, то, естественно, в их домах не было икон, либо иконы были маленькие, от того, что запрещалось это, да и могли люди пострадать из-за этого. И вот Буцко, приходя сейчас к нему домой, заходя в его комнату, где он работает, можно увидеть уникальную вещь. Когда он ездил по этим деревням, он у бабушек спрашивал: «Бабушка, а что у тебя, например, есть там на чердаке?» И бабушки пускали его на чердак. И что он там находил? Он находил уникальные вещи, которые можно сравнить с шедеврами, просто с шедеврами культуры, русской настоящей культуры. Он находил там иконы, написанные на деревянных досках. Кто-то назовет, может быть, это лубком, кто-то назовет это настоящими иконами. Но то, что это иконы не 19 и не 18 даже века, а они многовековые и несущие в себе, с одной стороны, древнюю культуру, а с другой стороны, страх эпохи 20 века, говорит о том, что как люди менялись, как люди превращались, можно даже так сказать, из людей верующих в людей принужденно неверующих. И Буцко свою творческую комнату обставил именно этими привезенными картинами, которые были запрещены, но он как композитор смог сделать обстановку, обстановку именно духовной культуры в своем доме, в своей комнате. Я говорю это для того, чтобы понять, что композиторы, как великие художники, как творцы своего времени, не забыли этой культуры, а они хотели себя просто сберечь. Кто-то открыто, кто-то принужденно уходили в затворничество, кто-то уезжал, как Сергей Васильевич Рахманинов, и за границей написал огромное количество сочинений. Кто-то стилизировал, превращая музыку из духовной, делая ее более светской. Это и Георгий Васильевич Свиридов, и Валерий Гаврилин, которые явно отразили состояние Бога, состояние человека, соприкасающегося с именно этой культурой. И они в своих сочинениях уже приступили грань именно музыки написания для, специально для хора, специально для церкви. Они ее превратили в светскую культуру. Эта линия была начата еще в 19 веке, даже в 18, когда еще не задумывались об этом. И современные, то есть композиторы конца 20 века, начала этого века, явно продолжали эту линию, просто мы ее долго-долго не видели. И потому мы сейчас зачастую говорим «современная музыка», а смотрим на сочинение, оно написано в 60-е годы. Это говорит о том, что мы просто не знали эту музыку, не знали эту культуру, хотя она жила, но ее никто не показывал.
То есть писали в стол иногда, да?
Приходилось писать в стол, потому что композитор, как и любой художник, не может жить в затворничестве и не может писать именно ту музыку, которая нужна этой власти. Он должен высказываться так, как он чувствует. Да, любой творец понимает о том, что его сочинение может быть закрыто, может быть не использовано. И часто получается так, что просто-напросто написано хорошее сочинение, положено в стол, оно ждет своего часа.
Антон Александрович, можно ли нам всех композиторов разделить вот по такому принципу, своего рода разделительные демаркационные линии? Композиторы, которые наследовали западную традицию, работали в русле западной духовной музыки, ее парадигмы, и композиторы, которые стремились к возрождению православного русского материала в 20 веке. Вот если мы говорим о таких людях, как Свиридов, если мы говорим о, в общем-то, фольклористе и Гаврилине, то это композитор русской школы. Когда мы говорим о Шостаковиче, Губайдулине, Шнитке, Денисове, вот как, можно ли по такому принципу разделить и сказать, что это люди, которые следовали все-таки западному образцу духовности и воплощали его в музыке?
Вот здесь нужно сделать такую оговорку. Двоякая ситуация. С одной стороны, можно их отнести к композиторам чисто европейского направления. По жанрам, по мышлению, по заказу государства. То есть обслуживание власти. Вот здесь можно. Но если посмотреть другую их сторону, Как правило, автор в своем сочинении всегда, если оно не связано со словом, то автор в нем всегда ставит глобальную задачу или задачу такую, чтобы отразить время. Мы с вами в начале передачи упомянули о Прокофьеве и о Сергее Эйзенштейне, да, о Иване Грозном. Но это же явное воплощение Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть это явная была апология на сталинское руководство. С другой стороны, конечно, музыкально, как это сделано, как это оформлено, это другая тема. Также здесь сама Софья Асгатовна уже после развала Советского Союза, она описала практически многие свои сочинения именно вот со стороны духовной тематики. И именно с тематики не западноевропейской культуры, а именно показала, насколько она русский человек, насколько она основывается корнями на русских композиторов, на русскую школу, именно на Глинку, Рахманинова, Чайковского, на мэтров, которые, римского Корсакова, которые до мозга костей знали русскую культуру. Вот здесь, наверное, можно такое деление произвести, но, опять же, оно условное. Так же, как мы говорим, эпоха классицизма, да, что на следующий день не наступает эпоха романтизма. Здесь какая-то грань, но она все-таки такая плавучая, я бы даже сказал.
Кого еще из композиторов 20 века мы забыли? Это такие знаковые имена, которые, наверное, нужно вспомнить. И в следующей нашей встрече мы постараемся познакомить наших радиослушателей с музыкальным материалом той музыки, которая в 20 веке считается духовной. Борис Чайковский, может быть, еще кто-то, кто обращался к этим темам. Вот говоря про Родиона Щедрина, судьба его семьи была отражена в этом сочинении. У него был то ли дедушка, то ли папа священник, да, и вот это автобиографично. Кого еще близко коснулась эта тема?
Ну, город Екатеринбург стал даже таким знаковым про композитора, который я сейчас скажу. Композитор умер в декабре прошлого года, это композитор Борис Тищенко, который написал реквием на смерть знакомого человека. Потом Карен Суренович Хачатурян, недавно ушедший от нас композитор, в своих симфониях и камерно-вокальных сочинениях обращался к духовной тематике памяти своих друзей. Сергей Слонимский, ныне живущий композитор, очень большое значение, особенно в последние годы, отдает музыке именно духовной. Нельзя сказать хоровой там, да, или вокальный, многосимфонический. Потом был такой композитор, тоже недавно ушедший, это был Юрий Фалик, которого зачастую мы просто не знаем, но это композитор, который написал огромное количество хоровой музыки, и среди нее есть очень много образцов именно духовной музыки, духовной даже светской музыки. Конечно, мы, как правило, называем композиторов, которые у нас живут в Москве и в Петербурге, но как композитор современный, общающийся со многими городами России, я могу вам сказать о том, что очень много композиторов, которых мы просто не знаем, которые живут в замечательных городах, такие как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, да и наш Екатеринбург, композиторы, как мы говорим, местного значения, да, то в их творчестве, если посмотреть, то мы зачастую увидим очень много обращений к духовной тематике, потому что музыку заказывают, музыку исполняют, и я надеюсь, что в будущих передачах мы обратимся именно к этой теме, композиторы не Москвы, не Петербурга, а композиторы именно больших городов России, где мы посмотрим, как композиторы живут, чем они живут, и главное, как они способствуют развитию и духовной музыки, и как они взаимодействуют именно с Русской Православной Церковью, как это взаимоотношение воплощается.
И мы говорили о той духовной традиции в музыке, которая, несмотря на государственный атеизм, в СССР, в Советском Союзе все-таки продолжалась. Мы назвали имена тех выдающихся советских композиторов, русских одновременно и советских, которые эту традицию продолжали. Это Георгий Васильевич Свиридов, это Сергей Сергеевич Прокофьев, Родион Константинович Щедрин и многие другие.
В передаче мы послушаем сочинение Георгия Васильевича Свиридова, композитора, который родился в 1915 году, прожил долгую жизнь, и мы слушаем его сочинение на канонический текст «Святый Божий».
Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами послушали сочинение Георгия Васильевича Свиридова «Святый Божий». Двигаясь дальше по композиторам и по истории развития, хотелось бы перейти от Георгия Васильевича к композитору как бы другой направленности и немножко поговорить о нем. Как я уже сказал раньше, Георгий Васильевич был фольклористом и даже неофольклористом первой плеяды композиторов 20 века. А вот уже композиторы шестидесятники, как их называли, это композиторы, начиная с Эдисона Васильевича Денисова и рожденные в 30-е годы, но их творчество и расцвет творчества пришелся на 30-е годы, то есть после окончания консерватории в конце 50-х годов и в 60-е годы они себя очень явно проявили. Это был и Родион Константинович Щедрин, ныне живущий композитор, и Софья Асгатовна Губайдулина, и Эдисон Васильевич Денисов, и Юрий Буцко, и многие-многие композиторы, рожденные в 30-е годы той или иной плеяды. Также нельзя забывать о том, что мы сейчас с вами говорим только о самых ярких композиторах, которые были представителями музыкальной культуры Советского Союза этого времени. Нельзя забывать о том, что не только в Москве и в Петербурге процветала музыкальная культура, именно композиторская музыкальная культура, но и в других городах она тоже была, и мы к этой теме еще не раз вернемся и, наверное, послушаем и посмотрим, как развилась в эти годы музыкальная композиторская культура в других огромных городах нашей необъятной страны. Итак, говоря о композиторах этой плеяды, хотелось бы сказать о том, что многие композиторы, именно Денисов, Губайдулина, Щедрин, Шнитки, Буцко, во многом стали ориентироваться на европейскую культуру. Денисов был франко-ориентированный композитор. Щедрин, Шнитки, Губайдулина стали германо-ориентированными композиторами. И здесь стоит отметить такую интересную вещь. Ранее в нашей отечественной культуре, музыкальной культуре, русские композиторы не обращались к такому жанру, в прямом смысле к такому жанру, как реквием. Известно о том, что первый русский реквием, своеобразный, конечно, русский реквием, не на канонический текст, говорят музыковеды, утверждают то, что это был Иоанн Дамаскин Сергея Ивановича Танеева. Ну, у Танеева есть еще и такое огромное сочинение, как «По прочтению псалма». Вот, это тоже своеобразный реквием. Итак, автором первого русского реквиема считает Сергея Ивановича Танеева его произведение «Иоанн Дамаскин». Это был ученик Петра Ильича Чайковского, самый лучший ученик Петра Ильича Чайковского, как и сам Петр Ильич говорил. Но сам Танеев не называл свое сочинение именно реквием. Так вот, именно композиторы-шестидесятники, да, именно вот эти самые яркие представители обратились к такому жанру, как реквием. Это жанр чисто европейский, католический, то есть к русской культуре имеет наименьшее отношение. У Денисова есть реквием, он так и называется, реквием. Он был, я уже говорил, то, что Денисов был франко-ориентированным композитором, и его реквием был исполнен за рубежом, так как в России это нельзя было исполнять, ну, в частности, в Советском Союзе нельзя было исполнять. У Шнитки есть реквием, позже появится реквием у Тищенко. Так вот, интересный факт, да, русские композиторы, советские композиторы пишут реквием. О чем это говорит? Это говорит о том, что культура, да, духовная культура была очень сильна в людях. То есть они были наполнены этой культурой, духовной культурой. Но так как была программа, так скажем, атеистического направления, то есть люди не могли это выразить. И ориентация их на ту или иную страну стала воплощением их музыкальных впечатлений на совершенно неродную им музыкальную почву. Но не все так было печально и не все так страшно, как говорится. Были образцы и у нас в Советском Союзе на именно канонические тексты. Конечно, это уже не то претворение, музыкальное претворение именно, как было у Чайковского, как было у Рахманинова. Это очень сильно авторское сочинение, это именно сильно авторское восприятие того или иного музыкального материала. Родион Константинович Щедрин, об этом композиторе я хочу сейчас немного сказать, и мы сейчас послушаем его сочинение. Родион Константинович Щедрин родился в 1932 году, и его относят к композиторам, плеяды которых называют и композиторами-шестидесятниками, но не есть такое среди музыкантов представление Щедрина как композитора, который мог не стать композитором. Он окончил высшее учебное заведение в Москве музыкальное и свое выпускное сочинение представил как первую симфонию. Это своеобразное сочинение, сочинение очень напоминающее страстную патетику, выражение и яркий стиль молодого автора. Хотя сам Родион Константинович не признает свою первую симфонию, не то что даже не признает, он как бы считает ее ученической работой. Родион Константинович написал огромное количество музыки, музыки достаточно авангардной, и много у него фортепианной музыки, и камерной, инструментальной. Известно, что его супруга – это знаменитая всемирная балерина Майя Плисецкая, то есть было написано специально и для нее сочинение. Его отец был священник, и, естественно, у Родиона Константиновича глубокие корни, именно духовные. Сочинение, которое мы сейчас с вами послушаем, называется «Запечатленный ангел». Это своеобразное духовное сочинение, не предназначенное для богослужения, а предназначенное для светского исполнения. Там претворяются канонические тексты, но претворяются своеобразно. Они идут непоследовательно, и он берет как бы тексты из разных слоев, соединяя их и создавая свою авторскую модель данного сочинения. Итак, мы сейчас с вами послушаем сочинение Родиона Константиновича Щедрина «Запечатленный ангел». Фрагмент кантаты «Запечатленный ангел», «Да исправится молитва моя».
Oh,
Дорогие братья и сестры, мы с вами прослушали сочинение Родиона Константиновича Щедрина, часть из кантаты «Запечатленный ангел, да исправится молитва моя». А я же с вами прощаюсь. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Риткашов. Храни вас Бог и до новых встреч!